эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии Демис Паландов. Добрый вечер. И с международными новостями Любовь Баматова.
В главных новостях. По предварительным данным, в первом туре выборов президента Украины побеждает Петр Порошенко. Вертолеты украинских вооруженных сил обстреляли сепаратистов, захвативших здание Донецкого международного аэропорта. Далее Грибаускайте одержала победу на прошедших выборах президента Литвы. По предварительным данным, Центр избиркома Украины на внеочередных президентских выборах, состоявшихся в воскресенье, в первом туре побеждает миллиардер Петр Порошенко. После подсчета более половины протоколов он набирает почти 54% голосов. Для победы в первом туре кандидату необходимо набрать 50% плюс один голос. По предварительным данным ЦИК, явка избирателей составила почти 61%. В Донецкой и Луганской областях большинство избирательных участков были закрыты. Организация гражданских наблюдателей «Опора» зафиксировала в ходе голосования по всей стране около 400 нарушений. Большинство инцидентов связано с нарушением правил предвыборной агитации, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Порошенко объявил, что его первой задачей на президентском посту будет обеспечение мира на Украине. Он отметил, что собирается в ближайшее время отправиться в Донбасс. По мнению Порошенко, до конца года необходимо также провести досрочные выборы в Верховную Раду. Порошенко заявил, что украинцы выбирают путь европейской интеграции. В то же время он рассчитывает на встречу с президентом России Владимиром Путиным и на возможность приступить к решению накопившихся вопросов. Вертолеты правительственных сил обстреляли вооруженных сепаратистов, захвативших здание одного из терминалов Донецкого международного аэропорта. Вертолеты вели пулеметный и ракетный огонь по боевикам. Западные журналисты, наблюдавшие за боевыми действиями, сообщили, что вертолеты Ми-24 поразили несколько объектов у взлетно-посадочной полосы. Были видны столбы черного дыма. Ранее в понедельник представитель командования Владислав Селезнев сообщил, что спецоперация началась после истечения срока ультиматума, предъявленного сепаратистам. Донецкий аэропорт был закрыт утром 26 мая после требования вооруженных ополченцев к солдатам, охранявшим аэропорт, уступить территорию. В полночь с 25 на 26 мая по распоряжению руководства так называемой Донецкой Народной Республики в Донецкой области было объявлено военное положение.
Эхо Кавказа. Новости.
Москва готова к диалогу с возможным будущим украинским президентом Петром Порошенко, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. При этом, по его словам, посредники России не нужны. Из Москвы передает корреспондент «Радио Свобода» Марк Крутов.
Мы слышим то, что говорит Петр Порошенко относительно своих намерений в том, что касается связей с Россией, называя эти отношения наиважнейшими. Мы, как неоднократно говорил президент, готовы к диалогу с представителями Киева, готовы к диалогу с Петром Порошенко, цитирует слова Сергея Лаврова, агентство «Интерфакс». Лавров отметил, что такой диалог должен происходить, цитата, «без посредничества ЕС и США». Лавров сказал также, что в Москве обратили внимание на заявление Петра Порошенко о том, что его первой поездкой в случае избрания президентом будет Донбасс. Но Москва надеется, что новый президент Украины сделает все, чтобы не допустить возобладания неких экстремистских радикальных настроений в Киеве по отношению к востоку и югу Украины. Все эти заявления звучат предсказуемо, за исключением одного. По словам Сергея Лаврова, Петр Порошенко в одном из своих первых интервью заявил, что будет выступать за прекращение контртеррористической операции на востоке страны, и российские власти посмотрят, как это пройдет на самом деле. На самом деле, Порошенко такого заявления не делал. В интервью телеканалу ICTV он сказал лишь, что антитеррористическая операция кардинально изменится и будет более эффективной и более короткой. Марк Крутов, Радио Свобода, Москва.
Баллотировавшаяся на второй срок президент Литвы Даля Грибаускайте одержала победу на прошедших воскресенье в стране выборах, набрав около 58% голосов. Об этом свидетельствуют данные главной избирательной комиссии. Ближайший соперник Грибаускайте, социал-демократ Загмантас Мбальчитис, набрал более 40%. Выступая сегодня в эфире национального телевидения и радио, Даля Грибаускайте назвала свой успех общей исторической победой, отметив, что еще ни разу в Литве второй второй раз подряд не избирался ни один президент. Согласно Конституции страны, срок президентских полномочий составляет 5 лет. Популярность Грибоускайте среди избирателей в последнее время растет. Это связывает во многом с ее критическими высказываниями в адрес российских властей за их действия на Украине. Предварительные итоги выборов в Европарламент, проходивших на прошлой неделе с 22 по 25 мая, свидетельствуют об усилении позиции радикалов, как левых, так и правых, и ослаблении позиций умеренных партий. Евроскептики и ультраправые могут увеличить свое присутствие в Европейском парламенте примерно вдвое, получив от 120 до 140 мандатов. Победу на европейских выборах во Франции Национального фронта премьер-министр страны Мануэль Вальс назвал политическим землетрясением. Лидер французских ультраправых Марин Ле Пен, комментируя результат своих сторонников, заявила, что страна проголосовала за правление французов и для французов. Успеха радикалы добились также на выборах в Греции, Дании, Великобритании и Австрии. Явка составила чуть более 43%. В Индии приведен к присяге новый премьер-министр Нарендра Моди. Возглавляемая им партия Джаната одержала убедительную победу на прошедших всеобщих выборах. Новый премьер-министр пообещал оживить экономику и вывести Индию в число лидирующих глобальных держав. На торжественной церемонии присутствовали политики и представители иностранных государств, среди которых премьер-министр Пакистана Наваз Шариф. Пакистанский лидер заявил в понедельник перед началом церемонии принятия присяги в президентском дворце в Дели, что избрание Моди открывает возможности для улучшения отношений между двумя ядерными державами. Шариф стал первым пакистанским главой правительства, который прибыл в Дели для участия в инаугурации премьер-министра за все годы после провозглашения независимости обеими странами в 1947 году.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. В Грузии сегодня отмечают День независимости. До 1918 года Грузия входила в состав России. 26 мая демократическое правительство Грузии во главе с Ноем Джордания провозгласило независимость страны. В связи с этим праздником сегодня на центральных улицах 12 городов страны были организованы концерты и выставки, в том числе и военной техники. Тем временем оппоненты действующей власти упрекают ее за отмену военного парада в Тбилиси. Тему продолжит Серго.
Три одномоторных военных вертолета «Иракес» пролетели над площадью Свободы в Тбилиси, ознаменовав начало главного события сегодняшнего Дня независимости – торжественной церемонии принятия присяги 200 новобранцами грузинской армии. Перед тем, как военные дали клятву, министр обороны Ираклий Аласания, президент Георгий Маргвелашвили и премьер-министр Ираклий Гарибашвили поздравили их и остальных граждан Грузии с праздником.
96 лет назад, 26 мая 1918 года, осуществилась заветная мечта всех грузин. Наша страна получила независимость. Тогда, к сожалению, это длилось недолго, и мы ее потеряли. Но наш народ не прекращал думать о независимости. Все поколения вынашивали в сердцах идею ее возвращения. Вот уже 23 года Грузия является независимой страной, и наш долг заключается в том, чтобы защищать наш суверенитет.
Сказал Гарибашвили. День независимости Грузии в этом году отмечается без особой помпезности. Выставки, концерты и другие не слишком масштабные мероприятия прошли в 12 крупных городах страны. В Тбилиси по перекрытым центральным улицам города, где расположилась военная техника, в том числе и грузинского производства, прогуливались взрослые со своими детьми. Военный парад в этом году был отменен, и представители бывшей власти не упустили возможности упрекнуть за это действующее правительство. Экс-премьер-министр Вано Мирабишвили на своей страничке в Фейсбуке написал:
«Военный парад, кроме прочих целей, был данью героям, павшим в боях за независимость Грузии. Парад проводился ежегодно в День независимости, что важно для поднятия военного духа нашей армии. Очень жаль, что сегодня демократически избранная власть Грузии осуществляет то, что не получилось у нашего главного врага. И эта традиция стала жертвой внутренних политических разногласий».
Схожего мнения придерживается и политолог книгочитатель Меджидидзе. Большинство развитых стран мира проводят военные парады в День независимости, и для этого есть серьезные основания, говорит он.
Во-первых, это уважение, конечно же, Дня независимости как такового, и это уважение к вооруженным силам, которые являются гарантом национальной безопасности, независимости, обороноспособности государств.
В период власти Саакашвили было принято решение возродить традицию проведения военных парадов в День независимости Грузии, но в 2011 году действующее правительство отменило его. В этом нет ничего предосудительного, считает главный редактор журнала «Арсенали» Ираклий Аладашвили.
Я считаю, что военные парады, проводясь на Руставели, уже изжило себя в таком виде. Если мы хотим обязательно военные парады проводить, его можно было бы устроить. Например, тот же на аэродроме Вазиан. Первое, там больше площади, там можно лучше готовить людей, и военных не надо возить технику, и военных на Руставели перекрывать.
Действующие власти свое решение по отмене военного парада мотивируют нежеланием тратить большие средства на его проведение и считают, что День независимости Грузии скорее народный, нежели военный праздник. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Переходим к украинской теме. Наиболее активно на прошедших 25 мая президентских выборах голосовали западные и центральные регионы страны. В Киеве возле участков выстраивались огромные очереди. Голосование не проводилось в аннексированном Россией Крыму. Несколько тысяч крымчан, тем не менее, смогли проголосовать в соседней Херсонской области, а также на большей части Донецкой и Луганской областей, контролируемых сепаратистами. С подробностями из Киева Владимир Ивахненко.
В шестой раз за годы независимости на Украине прошли президентские выборы. И второй раз после выборов главы государства в декабре 1991 года победитель определен в первом туре. На это указывают данные экзит-полов и данные Центра избиркома по результатам обработки большинства бюллетеней. Явка на воскресных выборах составила более 60%. Самыми активными были избиратели западных и центральных регионов. Досрочные выборы были честными, и, как заявляют власти, впервые прошли без использования административного ресурса. Серьезных нарушений в ходе голосования не зафиксировали и международные наблюдатели. Сенсацией этих выборов стало третье место лидера радикальной партии Олега Ляшко, который построил свою предвыборную кампанию на воинственном популизме. Вполне ожидаемым оказался второй результат главы партии «Батьковщина» Юлии Тимошенко. В ее окружении объясняют поражение своего лидера тем, что украинцы устали от событий последних месяцев, особенно от войны на Востоке. Поэтому хотели быстрых выборов в один тур. Очевидно, что Тимошенко не уйдет из политики и будет готовиться к досрочным выборам в Верховную Раду. О том, что они могут состояться до конца нынешнего года, уже заявил выигравший по предварительным данным президентские выборы миллиардер Петр Порошенко.
Страна не может себе позволить существование парламента, который блокирует решения, в том числе направленные на обороноспособность страны. Когда существует парламентский кризис, на самом деле единственным выходом из кризиса в демократической стране есть выборы. По президентским выборам мы это продемонстрировали, по парламентским выборам я уверен, что они должны пройти в этом году.
После инаугурации, примерно через две недели, новоизбранный глава украинского государства может встретиться с российским лидером Владимиром Путиным.
Ключевой позицией, от которой Украина не отступит, является жесткая позиция по Крыму. Мы считаем Крым оккупированным. Мы не признавали и никогда не признаем фейкового референдума. Крым был, есть и будет украинской территорией. И вторая позиция – это то, что внешнеполитический выбор нашей страны будет определяться украинским народом. Он будет определяться не в Вашингтоне, не в Брюсселе и не в Москве. И сегодня, когда 85% украинцев поддержали кандидатов, которые исповедовали европейские выборы, европейскую интеграцию и соглашение об ассоциации, это как руководство к действию.
В Кремле готовы к диалогу с Порошенко, но перед этим призывают украинские власти выплатить долги по газу и прекратить антитеррористическую операцию на территории Донбасса. Впрочем, Порошенко считает, что борьбу против боевиков не следует прекращать. начать. По его словам, спецоперация на Востоке должна стать более эффективной и продолжаться часы, а не месяцы. Оппоненты Порошенко уже прогнозируют серьезное противостояние нынешнего парламентского большинства за раздел портфелей. Новый президент должен предложить Раде свои кандидатуры, в частности, на посты министров иностранных дел и обороны, руководителей службы безопасности и генеральной прокуратуры, говорит депутат Верховной Рады от партии регионов Нестор Шуфрич.
Я с ужасом смотрю на следующую неделю парламентскую и уже вижу эти торги. Вспомните декабрь месяц. Рейтинг Порошенко 2%. Скажите мне, что сделал этот человек за полгода, что сегодня за него проголосовало 55%? И этот человек в 2005 году, именно Порошенко в противостоянии с Ющенко, Тимошенко, фактически похоронили оранжевую революцию. И именно его противостояние спровоцировало очень многие вещи, которые возмутили первый Майдан. Я считаю, что сегодняшний эффект Порошенко, он технологический. Очень умный человек, хороший бизнесмен, четко высчитал, что надо сделать для того, чтобы прийти к этому результату. Как бы людей на это не вывели, люди за это проголосовали. И я скажу, это теперь экзамен лично для Порошенко, это экзамен для парламента, это экзамен для всех.
Одновременно с выборами президента проходили и выборы мэров в ряде украинских городов. По предварительным данным, уверенную победу в столице Украины одержал бывший боксер, лидер партии «Удар» Виталий Кличко. Накануне выборов главы государства он отказался от президентских амбиций, поддержав кандидатуру Порошенко. Кличко предстоит начать с Киева реформы, необходимые всей Украине. Будущий столичный градоначальник на пресс-конференции призвал активистов Майдана разобрать баррикады в центре города. Майдановцы, обещавшие контролировать все решения новой украинской власти, пока никак не отреагировали на это заявление. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Продолжаем украинскую тему. О выборах в юго-восточных районах Украины рассказывает Динара Седдикова.
Самая низкая явка зафиксирована в Донецкой области. По предварительным данным, там удалось проголосовать лишь примерно 16% избирателей. В ночь на понедельник один из лидеров самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Денис Пушилин объявил военное положение. Он назвал главной задачей вооруженных активистов очистку территории от чужих войск. В Донецке рано утром временно прекратил работу аэропорт имени Сергея Прокофьева, сообщили в пресс-службе международного аэропорта. Цитирую, в районе 3 часов ночи на территорию приехали несколько десятков вооруженных представителей ДНР с требованием о выводе украинских военных, охраняющих внутренний периметр аэропорта. Выстрелов и силового противостояния не было. В 7 утра аэропорт Донецк временно приостанавливает обслуживание рейсов. Выяснилось, что в аэропорт вошли бойцы-ополченцы батальона «Восток». Днем в здании вели переговоры. Позже наш специальный корреспондент в Донецке Александра Вагнер сообщила о том, что со стороны аэропорта слышны стрельба и взрывы, а над городом кружат боевые вертолеты.
В следующий момент я вижу большой столб дыма. Я нахожусь в центре Донецка, где слабые, иногда довольно сильные взрывы. Я не уверена в том, что это в Донецке. Вот местные жители говорят, что это может быть в пригороде Донецка. Но в том районе находится также железнодорожный вокзал. В общем, двух самолетов тоже.
Украинские агентства сообщили, что Донецкий аэропорт занят вооруженными людьми, а военный терминал оставили. Главный редактор новостей Донбасса Алексей Мацука, напротив, утверждает, что военные освободили здание аэропорта от ополченцев.
Украинская армия прибыла в аэропорт, чтобы освободить его от представителей ДНР. Когда началась активная фаза по освобождению аэропорта, сепаратисты разбежались оттуда и вот слушали канал ЗЛО, эту трассу. Там передают, там тоже люди эти паникуют. Они фактически сдались. То, что из со стороны аэропорта эти сепаратисты уезжали и срочно эвакуировались, это факт.
Украинцы, в основном противники официальных властей Киева, в социальных сетях обращают внимание на заявление победившего по предварительным данным на выборах президента Украины Петра Порошенко о том, что он в первую очередь обратит внимание на ситуацию на юго-востоке страны и связывают действия по зачистке аэропорта именно с его победой. В Луганской области накануне проголосовало около 40% жителей. Почти все они с севера области. На юге, который контролируется сепаратистами, большинство участков были закрыты. И жителям голосовать не позволили, рассказал Радио Свобода главный редактор «Реальной газеты» Андрей Дегтяренко.
Сейчас существуют две Луганские области, чтобы вы понимали. Это север Луганской области и юг Луганской области плюс город Луганск. Вот на севере Луганской области выборы состоялись. Все, что находится севернее Новоайдара, включая Новоайдар, за исключением крупных промышленных городов на западе области, таких как Лисичанск, Рубежная, Северодонецк, выборы, в общем-то, прошли. Это две избирательные комиссии окружные, они работали, в отличие от 9, которые находятся на юге области. Явка была небольшой, откровенно скажем, 30-40% по наблюдениям, по опросам нескольких участков, люди там смогли проголосовать. В Луга избирательные участки были абсолютно везде закрыты. За некоторыми из них следили люди от этой так называемой Луганской Народной Республики, чтобы, не дай бог, не открылись, не началось голосование. Но люди постоянно подходили к закрытым дверям, дергали за ручку, убеждали, что нет, обсуждали и уходили.
В самом Новоайдаре, как передавали российские средства массовой информации, батальон «Днепр» расстрелял членов избирательной комиссии за нежелание открывать участки. Например, об этом РИА Новостям сообщил представитель самопровозглашенной Луганской Республики. У Андрея Дегтяренко совсем другие данные.
В Новоайдаре, собственно, вот на границе этих двух разных луганщин, северной и южной, произошла стычка Нацгвардии с представителями Луганской Народной Республики, которые занимались тем, что пытались сорвать ход голосования, ездили, забирали урны с бюллетенями и так далее. Ну, я думаю, вы видели в новостях, больше 10 человек было задержано.
Я читала, что в Новоайдаре были расстреляны даже члены участковой избирательной комиссии.
У нас таких данных нет. То есть это прошло по российским сайтам. Очень многие такие новости не подтверждаются. Вчера точно так же говорили о том, что Ярош откуда набрал 30% по Украине.
Андрей Дегтяренко добавил, что луганская общественность особо обеспокоена вчерашним задержанием двух журналистов на блокпосту в городе Счастье, которые снимали процесс голосования в Новоайдаре, Вячеслава Бондаренко и стримера Максима Осовского. Динара Седикова, Радио Свобода.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Возвращаемся в наш регион. Объединенная абхазская оппозиция обратилась к народу Абхазии с призывом принять участие во всенародном сходе и выразить свое отношение к происходящим в самопровозглашенной республике процессам. Сегодня представители Координационного совета партии и общественных организаций провели брифинг, на котором заявили о мирных в рамках Конституции целях завтрашнего митинга и призвали принять в нем участие всех граждан Абхазии. Рассказывает Елена Заводская.
В ходе брифинга председатель общественной организации ветерана войны Виталий Габния сказал о том, что последние полгода проведение схода несколько раз откладывалось, потому что была надежда на диалог с президентом. Но ни одно из предложений оппозиции принято им не было. Ни на один из поставленных вопросов ответ не получен. Вместо предметного диалога, обсуждения проблем и поиска способов их решения была организована встреча президента с представителями пропрезидента партии Мцахара и его сторонниками, на которой предложения оппозиции были названы ультиматумом и отвергнуты. Когда сторонники президента говорят об успехах власти и в качестве примера приводят отремонтированные детские сады и школы, этот аргумент не принимается. За это надо сказать спасибо Путину, а оппозиция ставит вопрос о том, что сделали мы сами для построения нашего государства. Виталий Габния сказал:
мы воспользуемся последней возможностью подать на сходе президенту наше общее видение. Если не будет принято наше предложение, то речь станет об отставке самого президента, как крайней мере. Но при этом я хочу вас уверить, что никаких силовых захватов комплекса правительственных зданий не будет. Мало того, любой, кто попытается это сделать, поставит нашу государственность под угрозу, где проиграем мы все. Но в то же время ни у одного президента или лидера страны не было возможности не принять мнение народа, который пришел на сход для того, чтобы выразить свое мнение, либо доверие, либо недоверие действующей власти.
Сопредседатель общественно-политического движения «Ахяца» Ахраб Жания назвал три причины для проведения схода.
Первое – это кризис государства и системы управления государством. Второе – отказ от многократно обещанного курса реформ. И третье – нежелание вести диалог по озвученным вопросам. Страна остановилась в развитии, мы перестали быть территорией закона в самом прямом смысле этого слова. Коррупция стала легальным средством достижения благополучия, и это не осуждается в обществе. Авторитет органов правопорядка настолько низкий, что города поделены на районы, где для достижения справедливости люди обращаются к смотрящим. Когда откупиться от армии, платить мертвым душам или безобразное поведение за рулем стали абсолютной нормой жизни. Страна не может и дальше плыть по течению, опираясь исключительно на дотации Российской Федерации. Это путь в никуда. Мы превратились в безответственного иждивенца, который даже не думает о том, как бы заработать самому. Мы должны ставить перед собой амбициозные цели и задачи, разрабатывать и принять план национального развития, объяснить президенту и правительству, что сегодня это жизненно важно, а если не поймут, попросить других людей прийти на их посты и принимать ответственные решения в целях развития государства.
Ахрабжания подчеркнул, что Абхазия – полиэтническая и поликультурная страна, и в этом ее сила. Вопросы развития, которые будут поставлены на сходе, касаются не только абхазов. Это вопросы всех граждан Абхазии, которые переживают за будущее своей страны. Он призвал всех принять участие в завтрашнем сходе. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Ну а сейчас пришло время для рубрики «Голоса». О муниципальных выборах в Грузии с жителями Тбилиси говорил наш корреспондент Михаил Егиков.
На ваш взгляд, какое значение имеют для страны предстоящие выборы в органы местного самоуправления?
Я считаю, что если не только в Тбилиси и Кутаиси, но и в других городах будет независимое руководство, будет очень хорошо. Они смогут принимать независимые решения. Вообще, я приветствую изменения вне зависимости от того, кто победит на выборах. Это будут новые люди со свежими идеями. Вообще, у нас, грузин, есть такая особенность. Нам сложно принимать что-то новое.
Заранее невозможно сказать, что принесут стране эти выборы. Неважно, от какой партии будут избраны мэры. Главное, чтобы они, придя к власти, заинтересовались проблемами населения. Пока что мало чего делается хорошего. А что будет дальше, эти выборы покажут.
Я думаю, все выборы имеют для страны значение. Эти выборы не станут исключением. Чем более децентрализованная будет власть в регионах, тем лучше. Мне кажется, была осуществлена нужная реформа. Во всех городах и небольших населенных пунктах должны быть избраны свои руководители, которые родились и выросли там. Они лучше центральных властей осведомлены о внутренних проблемах своего села или района.
Ни в коем случае не должно получиться так, чтобы только из представителей правящей партии состояли все уровни власти. Так было при националах. Они были и в парламенте, и в правительстве, и в регионах. Хорошо, что увеличилось число самоуправляемых городов, но главное, чтобы всюду не победили только кандидаты грузинской мечты. Ну а так ситуация понемногу наладится.
Ознакомились ли вы с предвыборной программой кандидатов? Знаете ли, кто является мажоритарным кандидатом от вашего района?
Я знаком с несколькими людьми, у которых есть амбиция стать депутатом. Среди кандидатов есть мои друзья. И мне странно их там видеть, потому что они и по дому не всегда справляются с делами. Вообще, кого бы ни выбрали, одни мэры и депутаты совсем не справятся. В решении локальных задач должны принимать участие хотя бы 50% населения.
Да, ознакомилась, но обещания у всех те, которые мы давно слышим, и я им особо не верю. Националы давно устарели, да и эти не бог весть что.
Ознакомился, не то слово. По нескольку раз в день вызывают нас на встречи с мажоритарными депутатами. В сквере, недалеко от моего дома, они проводят встречи с избирателями, рассказывают о своих программах. Все обещают и обещают. Но мы уже много обещаний слышали, однако ничего сделано не было.
С предвыборной программой, как правило, не совпадает то, что происходит после выборов. С другой стороны, очень важно услышать все обещания, чтобы потом общество оказывало давление на власть. Если мы не привыкнем к тому, что и мы являемся частью политических процессов, ничего не изменится.
судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Муравай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Мы живем очень дружно, у нас никогда в жизни не было никакие претензии.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали, 21 час 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Баматова.
Глава самопровозглашенной республики Абхазия Александр Анквап встретился сегодня, 26 мая, с сопредседателем женевских дискуссий по безопасности в Закавказье Анти Туронаном. По информации Абснепресс, Анти Туронен приехал в Абхазию для обсуждения вопросов повестки предстоящего раунда женевских дискуссий. Представитель генсека ООН считает, что есть перспективы возобновления в Гальском районе работы механизма по предотвращению и реагированию на инциденты. Он также отметил, что они следят за текущей обстановкой в Абхазии. Александр Анквап рассказал о заседании межправкомиссии и планах на будущие годы. По его словам, будут профинансированы не только социальные и инфраструктурные проекты, но и обеспечивающие развитие производства. Сопредседатель женевских дискуссий от ООН выразил удовлетворение эффективным сотрудничеством Абхазии и России и отметил, что с удовольствием наблюдает за изменениями, происходящими в республике. Как представитель ООН Анти Туронен заверил Александра Анквава в готовности оказать поддержку Абхазии в тех областях, которые руководство считает важными. Сегодня в Сухуми состоялся брифинг представителей Координационного совета оппозиционных политических партий и общественных организаций самопровозглашенной Республики Абхазия, посвященный проведению завтрашнего схода. Председатель организации ветеранов АРОА Виталий Габня сказал: «Мы не задавались целью применения этого инструмента в надежде договориться с президентом. Ничего в ответ от президента мы так и не получили. Ни одного из видений по тем направлениям и болевым точкам, которые мы обозначили», — сказал Габне. Руководитель АРОА обозначил некоторые проблемы. Это вопросы паспортизации, сделки по непонятным коррупционным схемам, соглашение о нефтедобыче, безработица. Виталий Габне призвал сограждан прийти на сход, поскольку это мероприятие проводится не в интересах каких-то конкретных политиков. «Речь идет о том, что мы не готовы дальше жить по такой шкале ценности, которая существует», — добавил Виталий Габня. Грузия сегодня, 26 мая, отмечается День независимости. По случаю праздника торжественные мероприятия пройдут в 12 городах страны. В сообщении Минкультуры отмечено, что во всех городах по решению руководства Грузии День независимости будет отмечен по единому сценарию, передает Новости Грузия. На центральных проспектах городов будут проведены народные празднества, состоятся выставки, концерты и другие праздничные мероприятия. На проспекте Руставели пройдет выставка образцов грузинской военной промышленности, бронетехники и различных вооружений. Другие министерства представят свои информационные стенды, а также ознакомят гостей с используемым инвентарем и специальной техникой. Праздничные мероприятия в городах завершатся государственным гимном и фейерверком.
Новости представила Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. До парламентских выборов в самопровозглашенной Республике Южная Осетия остается две недели. Предвыборные дебаты в самом разгаре. Верховный суд восстановил большинство кандидатов в депутаты, отказав в участии в предвыборной гонке лишь двум партийцам. Между тем, главной интригой остается вопрос, кто возглавит парламент шестого созыва. Тему продолжит Жанна Тарханова.
В преддверии парламентских выборов юго-осетинский политический ландшафт существенно меняется. Старейшая политическая организация республики, коммунистическая партия, борется за депутатские мандаты без своего вождя. Станислав Кочаев снял свою кандидатуру с выборов, а удерживавшая 10 лет позиции партии власти «Единство» утратила былое влияние. Несмотря на богатый политический опыт и поддержку главной российской партии «Единой России», большинство мандатов на эти выборах «Единство», скорее всего, не наберет. Югостинские власти сколотили под себя новую партию «НХАШ». Именно лидеры этой новоявленной силы дышат в затылок конкурентам от «Единства» в предвыборной гонке. По количеству высокопоставленных чиновников, именами которых буквально нашпигован партийный список, «НХАШ» обходит все остальные. Достаточно упомянуть главного юриста парламента Зиту Бисаеву, директора информационного агентства РЭС и по совместительству преподавателя местного журфака Аллу Джоеву, сотрудника администрации президента Игоря Кочаева. Далее следует тяжелая артиллерия. Экс-вице-спикер и бывший представитель Эдуарда Кокойте в парламенте, полковник МВД Тарзан Кокойте. Среди партийных тяжеловесов и бывший глава Госкомитета информации, печати и массовых коммуникаций и один из хозяев Остелекома Георгий Кабисов. Бывший сотрудник КГБ. Кабисов теперь трудится в подчинении главы СВР Сослана Гатикоева. После того, как НХАШ возглавил мэр Цхинвала Алан Алборов, сомнений в том, что партия располагает серьезным административным ресурсом, ни у кого не осталось. Некоторые мои собеседники обращают внимание на присутствие в партии политиков, входивших в окружение Эдуарда Кокойте, а ныне перешедших в подчинение хозяев НХАШа, глав силовых ведомств, шефа СВР Сослана Гатикоева и министра МВД Ахсара Лавоева. Речь идет о Тарзане Кокойте и Георгии Кабисове. По неофициальной информации, окружение Тибилова делает ставку на Тарзана Аршаковича в борьбе за кресло спикера парламента 6-го созыва. Распространявшаяся в кулуарах информация о том, что возглавить законодательный орган могут Мурат Джоев и Давид Санакоев, всего лишь дымовая завеса. У Тарзана Кокойте внушительный опыт работы в югостинском парламенте. В 2004 году в связи с переходом на работу в законодательный орган он уволился из МВД. В парламенте 4-го созыва занимал кресло вице-спикера, а в последующем был представителем президента. В 2009 году он разругался с Эдуардом Кокойте и лишился должности. В 2011 поддержал оппозицию, а после прихода к власти Тибилова стал заместителем министра и начальником штаба МВД Южной Осетии. С Леонидом Тибиловым связан очередной взлет в карьере Тарзана Кокойте, поскольку их связывает крепкая дружба со времен совместной работы в СКК. В Цхинвале мало кто удивился, когда спустя 8 лет после ухода Кокойте из МВД в нарушение срока в исковой давности Верховный суд восстановил его в должности и обязал министерство выплатить денежную компенсацию в размере заработной платы за 8 лет. Суд не учел, что милицейский чиновник был отстранен от должности в связи с переходом на руководящую должность в парламент. Законодательный орган власти должен возглавить депутат от большинства. Но в 2009 году был создан прецедент. Спикером утвердили Станислава Кочаева, хотя он не состоял в единстве, представленной большинством. По мнению экспертов, сейчас этой практикой может воспользоваться и Леонид Тибилов. Даже если НХАШу не достанется большинство мандатов, президентская администрация все же сможет провести своего фаворита на пост спикера югостинского парламента. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
На гостелевидении Южной Осетии почти каждый день идут дебаты кандидатов в депутаты от политических партий самопровозглашенной Республики Южная Осетия. Каждое их появление на экранах живо обсуждают в обществе. И лишь немногим известно, в каких условиях приходится работать сотрудникам телерадиокомпании. О своем опыте на телевидении в кризисный период президентских выборов 2011 года вспоминает наш цхинвальский корреспондент Ирина Келехсаева.
На государственное телевидение я пришла работать в октябре 2010 года. Новому руководству потребовалась команда, которая наладила бы выпуск новостей и заполнила пустующий к тому времени эфир новыми программами. До этого было сложно представить, чтобы журналисты с неоднозначной для властей репутацией могли допустить до святая святых информационной политики государства. Нас сразу предупредили о наличии на телевидении священных коров, людей настолько близких к власти, что любой укор или обычное редакторское замечание могли бы сразу перерасти в порку начальства. За стенами телевидения кипела жизнь, на носу были президентские выборы, а значит, врагов искали по политическому признаку. На моей памяти меня разоблачали минимум 3 раза. Последний раз президенту донесли, что я со спикером парламента Станиславом Кочевым готовлю государственный переворот. Власть всегда боится людей для них непредсказуемых. Наличие на телевидении журналиста, который привык работать фрилансером, да еще явно сочувствующего оппозиции, заставляло ее вести себя как капризную даму со склонностью к истерии. Директор ГТРК ИР постоянно требовал от нас взять непродолжительный отпуск, объясняя это тем, что в случае его отъезда из республики нас непременно втянут в провокацию. Позже отсутствие на работе холопствующей частью коллектива радостно объяснялось нашей политической активностью в штабе оппозиционных сил. Начальство шантажировали фотографии, где я якобы запечатлена в окружении площадных бунтарей. Ни одного снимка ревнители государственных интересов так и не смогли предоставить, но упорно требовали моего увольнения. На центральной площади кипели страсти, а в нашем эфире было тишь да гладь. Мы исправно рапортовали о плановой посадке озимых. Всего раз под личную ответственность директора ГТРК ИР мы смогли показать в новостях ровно 11 секунд кадров с мятежной площади. При этом одобренный властью оператор тщательно снимал крупные планы снежных революционеров. Говорят, что по этим кадрам составлялись длинные списки неблагонадежных. Часть засветившихся на площади людей была избита, других выгнали с работы. Удобный повод избавиться от строптивых сотрудников появился, когда в один из вынужденных отпусков, вопреки предупреждением начальства, я все же решила забежать на работу. Как выяснилось позже, явилась я в очень неудачный для одного из кандидатов в президенты Анатолия Бибилова момент. Двое сотрудников ГТРК ИР по поручению своего нового хозяина и его кураторов пытались надавить на редактора, чтобы тот выпустил в новостях сюжет со знаменитым рукопожатием политика с российским президентом. Растерянность редактора и мое недоумение развеял Центр избирком, который не пропустил этот сюжет в неотведенное для политической рекламы время. В тот же вечер представители местного КГБ предложили некоторым сотрудникам ГТРК написать объяснительные, а точнее жалобы на мое недостойное редактора поведение. Власть имущим всегда было легче работать с аморфной массой, слепо исполняющей все их желания. Не верится во внешнее спокойствие и рутинность телевизионной работы сегодня. Тем более, что сами телевизионщики в личных беседах уже рассказывают о попытках шантажа и давления со стороны отдельных политических сил. Ирина Келихсаева специально для «Эхо Кавказа» Цхинвал.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник.
Эхо Кавказа.
Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
С сегодняшнего дня для грузинской продукции открыт еще один сегмент российского рынка. Речь идет о косточковых фруктах и некоторых овощах. Новость об открытии рынка для многих оказалась неожиданной, с учетом недавних предупреждающих заявлений МИД России о некоторых последствиях подписания соглашения об ассоциации Грузии с Европейским Союзом. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Горийский фермер Гиви Абалаки до конца не верит, что с сегодняшнего дня выращенные им персики, абрикосы и огурцы с помидорами могут попасть на российский рынок.
Здесь это уже решенный вопрос, что может быть лучше. Исторически наш район был ориентирован на российский рынок. И когда ввели в 2006 эмбарго, все это очень плохо отразилось как на реализации, так и на производстве продукции.
Гиви Абалаки надеется, что открытый рынок вновь внезапно не закроется. После смены власти в Грузии на российских прилавках постепенно стали появляться сначала вино и минеральные воды, потом цитрусы и семечковые фрукты. Глава департамента фитосанитарии при Агентстве национального продовольствия Зурабли Партия прогнозирует, что с конца июня очередная партия разрешенной продукции полным ходом направится в Россию.
лежащем будущем мы ждем наших российских коллег из Россельхознадзора. Произойдет совместная фитосанитарная проверка и сертифицирование той продукции, которая будет предназначена для транспортировки в Россию.
К тому времени Зурабли-партия надеется, что грузинские фермеры и предприниматели смогут выйти на контакт с российскими дистрибуторами. Однако многие специалисты сомневаются, что грузинские фермеры смогут легко справиться с задачей, когда речь идет о скоропортящейся продукции, говорит эксперт Автандил Курахашвили.
У нас нет отраслевых ассоциаций. Фермы работают в одиночку. Нет холодильников для хранения фруктов. Нет перерабатывающей промышленности, которая закупила бы фрукты и перерабатывала их в дорогостоящий продукт, натуральные соки, например.
Помимо организационных вопросов, в Грузии сегодня обсуждали и политический аспект этой новости, ведь совсем недавно, еще 22 мая, официальный представитель МИД России Александр Лукашевич недвусмысленно предупредил Тбилиси о приближении даты 27 июня, дня, когда в Брюсселе будет подписан договор об ассоциированном членстве Грузии с ЕС.
Это касается наших двусторонних отношений, это касается и финансово-экономических последствий, которые мы вынуждены будем отрабатывать вот, с учетом этого фактора присоединения Грузии к соглашению с ЕС. Могу вам сказать, что в последнее время Грузия стала третьим торговым партнером России по объемам товарооборота. И это, в общем, как бы тоже о чем-то говорит.
Добавил российский дипломат. Часть экспертов допуск очередной партии грузинской продукции на российский рынок расценили не как подарок Москвы в день независимости Грузии, а как попытку Кремля сделать Тбилиси более зависимым. От резких оценок воздерживается глава НПО «Инициатива будущего» Леван Алапишвили. Он не оспаривает значимость открытия российского рынка для грузинской продукции, но советует предпринимателям в перспективе расширять рынок.
Естественно, российский потребительский рынок огромен, но, к сожалению, с учетом политических рисков он нестабилен. Поэтому грузинские производители должны стремиться к более высоким стандартам, поскольку, по моему мнению, российские требования к продукции значительно уступают европейским, американским стандартам.
Считает Леван Алапишвили, представители правительства сегодня не оспаривали тот факт, что определенные риски в развитии экономических отношений с Россией есть, однако надеялись, что на этот раз торговые отношения не станут предметом политического торга. Мзия Пхарасишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжение темы. В минувшую субботу в Тбилиси прошел 5-й фестиваль молодого вина, организованный при поддержке Национальной администрации туризма и городских властей. На фестивале представлены вина из грузинских сортов винограда, произведенные в разных регионах страны, как крупными винными компаниями, так и малыми и семейными винодельнями. Наш специальный корреспондент Ираклио Рагвелидзе поговорил с участниками фестиваля и с гостями Тбилиси, которых, как водится, на этом мероприятии было множество.
Фестиваль молодого вина традиционно проводится в Тбилисском этнографическом музее под открытым небом. Он расположен на склоне горы, с которого открывается чудесный вид на Тбилиси. Между традиционных домиков из разных уголков Грузии прямо на траве установили белые шатры, в которых любой желающий мог отведать вино или бренди грузинских производителей. Большая очередь из посетителей выстроилась в павильон братьев Асканели. Видимо, их привлекло то, что компания производит не только марочные вина, но и несколько наименований бренди. Гостья из Москвы Дарья Стояновская распробовала белое полусладкое.
Мне очень понравилось вино компании братьев Асканели. Белое полусладкое, чудесное вино с прекрасным букетом. Замечательное просто, я в восторге. Все гармонично, все сбалансировано. Как говорят, винные знатоки. Да, очень нравится, прекрасные люди, замечательная культура.
Директор братьев Асканели Джим Шерчхаидзе рад таким положительным отзывам. Однако, с сожалением отмечает, что напряженная ситуация на Украине самым плачевным образом сказалась на делах компании. И именно российский потребитель сегодня спасает положение.
Мы начали поставки в Россию с Нового года и уже продаем туда 45% нашей продукции. На украинском рынке обесценивание гривны создало целый ворох проблем. Дистрибьюторы приостановили отгрузки до окончательного прояснения ситуации. А тем временем у нас появились перспективы на канадском рынке, где наши вина пользуются все большим спросом.
Менеджер по продажам компании шипучих вин «Багратиони 1882» Лукас Ванидзе тоже посетовал на нестабильную ситуацию на Украине.
Мы экспортируем игристые вина в Китай, страны Европы и СНГ. Внутри Грузии мы занимаем 82% рынка. У нас серьезные задержки по поставкам на Украину. Нестабильная ситуация и колебания курса гривны заставило нас перенаправить нашу продукцию в другие страны.
Компания Сараджишвили – ведущий производитель бренди на рынке Грузии. По словам ее менеджера Александра Саканделидзе, благодаря российскому рынку дела компании идут очень хорошо, несмотря на срывы поставок на украинском рынке.
Мы экспортируем продукцию на рынки 15 стран. Ситуация на Украине создала нам определенные проблемы. Однако украинские партнеры заверили нас, что в скором времени проблем с платежами не будет.
А вот представители небольших виноделин не разговорить не удалось. Помешало этому не только нежелание общаться с прессой, но и их занятость. Поток людей к павильонам не прекращался. И это неудивительно, ведь в отличие от крупных производителей, владельцы семейных хозяйств весьма щедро почивали гостей. В целом фестиваль, который посетили 20 тысяч человек, запомнился отличной организацией. Единственное неудобство создала 2-километровая пробка на подъезде к музею. Однако бесплатный вход, прекрасные вина и радушная атмосфера стоили небольшой пешей прогулки. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Вновь международная тема. С 22 по 25 мая в 28 странах Европейского Союза прошли выборы в Европарламент. Главный результат – популисты всех мастей потеснили умеренные партии, хотя и не отобрали у них парламентское большинство. Главная новость на данный момент – внушительный успех праворадикального национального фронта Мари Лю Пен во Франции. По предварительным данным, эта партия набрала 25,4% голосов, и это невероятный рост по сравнению с результатами евровыборов 2009 года, когда французские националисты получили лишь 6,3%. Из Парижа передает Наталья Коневская.
Во Франции наибольшего успеха добились националисты-евроскептики, выступающие против евроинтеграции из-за возвращения к более обособленной модели экономического и политического развития. Главной политической силой, представляющей Евросоюз корнем всех основных проблем, является во Франции праворадикальный национальный фронт во главе с Марин Ле Пен. Эта партия набрала 25,4% голосов. Невероятный рост по сравнению с результатами евровыборов 2009 года, когда французские националисты получили лишь 6,3% голосов. За национальным фронтом следует главная оппозиционная правоцентристская партия «Союз за народное движение» (УМП) 21% голосов. Третий результат принадлежит правящей социалистической партии президента Франсуа Оланда 14,5%. От социалистов после громкого провала на мартовских муниципальных выборах никто ничего другого на общеевропейском голосовании не ожидал. Поэтому основным проигравшим на этих выборах эксперты считают именно галлистов-правоцентристов, лагерь бывшего президента Николя Саркози. Заявление Ле Пен-младшей по следам общеевропейского плебисцита звучало поистине победоносно.
Суверенный народ сказал свое слово громко и четко, как во все великие моменты своей истории. Коалиция тех, кто более не верит во Францию и считает, что французы более недостойны свободы и суверенитета, народ заявил, что намерен снова взять в свои руки собственную судьбу. Наш народ требует одной единственной политики, политики французов, для французов, с французами. Он более не намерен получать указания извне, подчиняться законам, за которые не голосовал, подчиняться комиссарам, которые не были избраны всеобщим голосованием. Французы сегодня возложили на Национальный фронт ответственность за реализацию того выбора, который они сделали. Это великая честь.
Основатель Национального фронта и его почетный президент Жан-Мари Ле Пен сразу после публикации результатов голосования призвал к роспуску парламента и отставке правительства Франции. Результат голосования превысил даже самые оптимистичные для Национального фронта прогнозы, прочившие ему порядка 20% голосов на выборах в Европарламент. По предварительным данным, на общеевропейских выборах проголосовали около 43% французов, примерно на 3% больше, чем в 2009 году. Настоящим шоком результаты евровыборов назвал премьер-министр Франции Мануэль Вальс.
Момент, который мы сейчас переживаем, очень сложен для Франции и всей Европы. Массовый отказ от голосования, подъем правых радикалов, скромные результаты для правящей партии и левого крыла в целом – все это продемонстрировало глубокий скептицизм избирателей. В очередной раз, спустя всего несколько недель после муниципальных выборов, мы наблюдаем кризис доверия и гнев, на сей раз направленные против общеевропейского проекта. Европу слишком долго считали чрезмерно отстраненной, чуждой вашим ежедневным проблемам. Она для многих была разочарованием. И все же я знаю, что вы любите Европу, но она должна возвратить вам надежду. Европейские институты и правительства должны незамедлительно отреагировать и сделать все, чтобы добиться экономического роста и создать новые рабочие места. Нам нужна более сильная, более солидарная, более справедливая и более щедрая Европа.
Это шок.
Французские политологи задаются вопросом, смогут ли эти политические образования из разных стран ЕС найти общий язык для формирования единого блока в Брюсселе и Страсбурге. При присущем всем им популизме и евроскептицизме политические платформы этих движений сильно отличаются. Для формирования парламентской группы в Европарламенте необходимо объединить 25 евродепутатов по меньшей мере из 7 государств. Марин Ле Пен в прошлом году официально заявила о своем альянсе с Гертом Вилдерсом, лидером голландской праворадикальной партии «За свободу». К франко-голландскому альянсу, считают политологи, могут также присоединиться австрийский националист, истинные финны, праворадикальная партия Финляндии, итальянская Лига Севера и бельгийские националисты, партия «Фламандский интерес». Наталья Коневская для Радио Свобода, Париж.
И в завершении программы печальное известие из Абхазии. Сегодня в селе Хуаб Гудаутского района прошли похороны известного абхазского писателя Николая Хашик. О его творчестве и жизни рассказывает наш постоянный автор из Сухуми Виталий Шария.
Сегодня Абхазия прощалась с известным абхазским писателем Николаем Хашигом, который скончался в минувшую пятницу на 83-м году жизни. Траурная церемония прощания началась в 11 утра в Сухуми в парке имени Баграта Шимкова. А похоронен Николай Хашиг был в родном селе Хуаб Гудаутского района. Николай Чифович принадлежал к той плеяде деятелей абхазской литературы, которые пришли в нее во второй половине 50-х, когда после удушливой ночи сталинско-бериевского режима для абхазов забрезжили лучи надежды, и народ смог, наконец, вздохнуть полной грудью. Печататься начал в 1956 году и уже в 31 год опубликовал свой первый роман. Сразу по окончании учебы в Сухумском пединституте в 62-м начал работать в Союзе писателей Абхазии. В разные годы был консультантом, директором бюро пропаганды художественной литературы, директором Литфонда, ответственным секретарем Союза писателей Абхазии. Кстати, насчет бюро пропаганды художественной литературы. Напрасно кто-то может подумать, что это была такая советская синекура, которая позволяла просто получать оклад, не принося никаких особенных хлопот и проблем. Николай Чифович гордился тем, что лет 30 с лишним назад он смог организовать в Абхазии встречи читателей с Фазилем Искандером, который был тогда в Советском Союзе писателем опальным, полузапрещенным, и пробить эти встречи, оказавшиеся триумфальными, было в условиях той системы делом вовсе непростым. Известны слова о себе Фазиля Искандера: «Я русский писатель и певец Абхазии». А про Николая Хашига можно, думаю, без сомнений сказать, что он был певцом Абсуара. В конце 80-х опубликовал в журнале «Алашара» публицистическую статью «Думая о завтрашнем дне», которая послужила отправной точкой последующей творческой работы, результатом которой стало издание книги Абсуара. К этому своду идущих из глубины веков нравственных установлений абхазского народа в нашем обществе в последние десятилетия не раз время от времени обращались авторы многочисленных статей, порой на эту тему возникали дискуссии, но возникали и утихали, а для работы Николая Чифовича эта тема стала поистине стержневой. Думается, тут дело не только в его постоянном интересе к ней. Порой, когда к теме возрождения Абсуара обращались некоторые авторы и ораторы, за спинами их начинали шуршать шепотки, а сам-то он придерживается в жизни норм Абсуара. Про Николая Хашига же можно было всегда сказать, что он застрахован от таких шепотков. Скромность, чувство справедливости, доброжелательность к окружающим – все эти черты его личности неотъемлемы от понятия Абсуара. Сын Николая Хашига Инал, известный в Абхазии журналист, редактор газеты «Чегемская правда», племянник Руслан, гендиректор телеканала «Абаза ТВ». Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Программу вел Демис Паландов. Всего доброго. До завтра.